Здравствуйте! Мы продолжаем нашу тему «Жертвы ради моды». Давайте еще раз скажем, что мода – это временное господство определенного стиля в жизни человека. Мода связана с визуальным приближением вида тела к господствующим идеалам. Это явление преследует человечество веками и заставляет людей идти на самые нелепые поступки. Бернард Шоу однажды сказал, что мода – это управляемая эпидемия. Интересное сравнение, не правда ли? Кто же управляет этой эпидемией? Да такие же люди, как мы с вами. Нам решать, хотим ли мы, чтобы нами управляли другие люди. Итак, долгое время в Европе красивым считалось иметь бледное лицо. Набор красок для лица, которыми женщины много веков улучшали наружность, наводит ужас. Чтобы подчеркнуть бледность, дамы мазались свинцовыми и цинковыми белилами. Да, теми самыми, которыми мы красим стены и потолки. Кожа быстро увядала, на ней появлялись язвы, и дефекты приходилось замазывать все более толстым слоем той же косметики. Ради бледной кожи также делали кровопускание и пили уксус. В 17 веке в моду вошла рисовая пудра, которой щедро посыпали не только прически, но и лица, шеи, плечи и руки. Появились шкафы для напудривания. Дама, нарядившись и соорудив прическу, входила в такой шкаф и сыпала на себя пудру, которая состояла из рисового крахмала, свинца, висмута и мышьяка. Чтобы глаза были выразительными, европейки капали в них белладонну, атропин. Это расширяло зрачки, глаза казались черными и блестящими. В XIX веке с началом правления королевы Виктории считалось утонченным иметь нездоровый вид. Дамы не только выбеливали лица токсичными белилами, но и рисовали на коже голубые прожилки. Причем эти прожилки рисовали анилиновой краской, которая, как впоследствии оказалось, способна разрушить гемоглобин. Женщины также специально не досыпали, чтобы появились темные круги под глазами. Викторианское бледное лицо оставалось в моде до начала 20 века. Может ли мода сделать счастливой модницу? И если может, то надолго ли? Химические исследования останков русских княгинь и цариц показали, что они пропитаны тяжелыми металлами. Там обнаружено немало соединений ртути. Это позволило ученым сделать вывод, что некоторые царственные дамы были отравлены. Но каким образом? Сернистая ртуть или киноварь в старину использовалась в качестве румян, помады, а также входила в состав красителей для волос. Наверняка в организм высокопоставленных дам ртуть, свинец, цинк и мышьяк тоже попали в результате косметических процедур. Для приготовления жидкостей, смягчающих кожу, использовали сулиму – двухлористую ртуть, один из эффективных ядов. Чтобы сделать цвет кожи более живым, употребляли мышьяковистый ангидрит. А цинк мог попасть в организм из цинковых белил. Так что упорное самоотравление, которому подвергали себя царственные особы, вполне можно было принять за козни врагов-отравителей. Впрочем, не только русские боярыни, княгини и царицы рисковали жизнью ради красоты. Древние египтянки придавали своим губам пурпурный оттенок при помощи смеси йода, брома и сушеных красных водорослей. Токсичный бром был причиной множества заболеваний, за что позже такая помада получила прозвище «поцелуй смерти». В то же время была придумана и перламутровая помада, которая изготовлялась путем добавления в пасту рыбьей чешуи. Римлянки делали помаду, используя киноварь. С киноварью губы были, безусловно, гораздо ярче, в основном за счет аллергической реакции. Ведь киноварь тоже крайне токсична. Были также киноварные румяна. Ртуть входила и в состав красок для волос. Брови и ресницы чернили токсичной сурьмой. В те времена, когда откровенная декоративная косметика считалась неприличной, для создания иллюзии свежего цвета лица дамы взбадривали кожу раствором мышьяка. Как ни старались объяснить медики, что этого лучше не делать, женщины готовы были использовать самые сомнительные и опасные для здоровья средства, если надеялись с их помощью стать хоть чуть-чуть красивее и моложе. Египтянки одно время подводили глаза толченым малахитом, то есть окисью меди, что, конечно, не лучшим образом действовало на кожу вокруг глаз. Но в декоративной косметике бывало кое-что еще более экзотичное. Аристократки древней Ассирии во время парадных приемов покрывали лица разведенной в воде древесной камедью, чтобы лицо казалось лакированным. А грузинки средневековья на торжественные церемонии являлись не только накрашенными, но и пускали в глаза ореховое масло, придавая белкам модный желтый цвет. Русские женщины чернили зубы, как в средневековой Европе. Гнилые зубы свидетельствовали о том, что человек постоянно лакомится сахаром, в то время как пить сладкий чай могли позволить себе лишь состоятельные люди. В средние века дамы особенно лелеяли свои волосы. Но чтобы создавать модные в те времена прически, приходилось подбривать их на лбу почти до макушки и выщипывать брови. Есть сведения, что дамы вытравливали волосы на лбу всякими неприятными химическими смесями. Головные уборы тоже сказали свое золотое слово. Сколько раз мода создавала изумительных монстров из ткани, войлока, перьев и цветов. Главный их порог – внушительный вес, непомерно давящий на шейные позвонки. Уже в те времена на эту тему рисовали карикатуры. Парики не давали возможности жить собственным волосам, отчего дамы их преждевременно теряли. В конце XVIII века огромные парики заменили собственными волосами, взбитыми и начесанными на специальный каркас из проволоки. Затем волосы смазывали салом или яичным белком и посыпали пудрой. Прически становились все выше, сложнее и причудливее. Поверх волос укрепляли украшения, фигурки. Одно время было модным иметь прическу, увенчанную довольно крупным фрегатом. И дамы носили корабли на голове. Чуть позже прически украшались локонами, бантами, жемчугами, гребнями, драгоценными камнями. Модно было украшать прически живыми цветами. А чтобы цветы не увядали, в волосах прятали вазы с водой. Такие прически-башни достигали 70 сантиметров, конструировались в течение 8 часов и носили несколько недель или даже месяцев. В связи с этим у дам была специальная палочка из слоновой кости для элегантного почесывания головы. Массу жертв породило стремление женщин менять цвет волос согласно моде. Первыми были римлянки, желавшие стать рыжеватыми блондинками. Они осветляли волосы так называемым гальским мылом, которое было ничем иным, как сильной щелочью, лишь для приличия смягченной жиром. Рецепт гальского мыла вспомнили в эпоху Возрождения, но итальянки желали добиться большего эффекта, чем их предшественницы. Смочив волосы этим раствором, они еще часами просиживали на солнцепеке, разложив волосы на широких полях шляпы без тульей. Кому-то все вышеперечисленное может показаться дикостью. Но мы живем в мире, в котором моде отдаются не меньшие жертвы. Если в викторианскую эпоху была модна чахоточная бледность, то женщины 20-21 века запекают себя в соляриях, пытаясь достичь эффекта поджаристой корочки. В психиатрии появился новый термин – танорексия – чрезмерное увлечение загаром, которое грозит преждевременным старением кожи и даже раком. Интересная мода на туфли на высоченной платформе возникла в Италии 14 века. Это были чопины – изысканные сандали из шелка, снабженные довольно высокой платформой. Подобная обувь поднимала владельца чопинов примерно на 30 сантиметров, возвышая его над толпой. Передвигаться в данной обувке было не слишком удобно, но эффект возвышения был настолько силен, что чопины оставались актуальными до 17 века и исчезли только после появления моды на каблук. Но следует учитывать, что длительное пребывание на высоких каблуках способно вызвать искривление позвоночника, поперечное плоскостопие, варикоз, артриты и другие неприятности. Да, история моды достаточно разнообразна и впечатляющая. На прощение хочется вспомнить фразу Коко Шанель: «Мода проходит, стиль остается». О том, что такое стиль, можно подумать на досуге. А я желаю вам, милые дамы, каждой быть той самой неповторимой и любимой женщиной, которая сама выбирает свой образ. Пусть ваши глаза всегда лучатся счастьем. Это и есть настоящая красота. С вами была Юлия Гейченко. До свидания.